Рада приветствовать вас, дорогие радиослушатели, благостного завершения дня вам, меня зовут Анна. С приходом весны началась пора субботников, и вместе с заботой об окружающей среде, не забываем о среде и внутренней, поэтому ближайший час посвящаем наведению порядка внутри себя. С нами на связи вновь наш замечательный лектор Александр Коломиец. Как и всегда, ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а сейчас я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем обсуждать тему отношений. Это очень волнующая каждую из нас тема, потому что в жизни мы хотим все получить вкус из отношений, потому что мы чувствуем, что там его больше всего. И также мы понимаем, что если мы не умеем строить отношения, то мы можем получить очень много страданий из тех же отношений, потому что самые близкие люди, как известно, являются и причиной нашего самого большого счастья и наших самых сильных страданий. Поэтому сегодня мы рассмотрим некоторые принципы, которые благоприятно влияют на построение отношений, и следуя этим принципам, человек действительно может поднять свои отношения на высокий уровень, даже если они находятся в очень низкой разочаровывающей стадии. Итак, приступим. Мы должны понимать с самого начала, что сейчас наше сознание поражено вирусом эгоизма. С самого детства ребенок, как только рождается, он тянет все на себя, хватает. Хватательный рефлекс у нас очень сильно развит. И когда мы взрослеем, этот рефлекс зачастую остается с нами. И как раз именно эта вещь мешает нам строить гармоничные отношения. Потому что он проявляется во всех сферах и больше всего в отношениях. И мы даже не замечаем, как начинаем тянуть из других. У нас в отношениях появляется двойное дно, мы как бы отдаем, но всегда ведем внутренний подсчет. Сколько человек должен мне за то, что я ему отдал. Поэтому ведическая литература очень часто говорит о принципе отдавания. Этот принцип отдавания, на санскрите называется дадати, давать. Это божественное качество. Этот принцип исправляет наше мышление. И если посмотреть, то Бог все время нам все дает. С самого рождения мы дышим, пьем воду. Это все дал нам Господь. Он дал нам тело, в котором мы живем. Дал нам саму жизнь. И если подумать, сколько нам всего уже бескорыстно дали, то будет стыдно что-то еще требовать в жизни, если мы это по-настоящему осознаем. Потому что Бог нам дает, родители нам дают, друзья, любимые. Иногда даже просто чужие люди отдают, и особенно это удивляет, когда они это делают. Но есть на самом деле люди, которые развили в себе этот принцип отдавания, и встреча с ними действительно может поменять сердце. И когда мы учимся отдавать, то мы развиваем в себе это божественное качество. И это восстанавливает нашу божественную природу и помогает наладить отношения на всех уровнях с теми, кто сильнее нас, или старшими, с младшими, также с друзьями, равными. И обычно мы занимаем в жизни наблюдательно-выжидательную позицию, ожидая, когда нам дадут, когда кто-то сделает первый шаг по направлению к нам, и потом уже мы. Может быть, а может быть и нет. Это уже будет зависеть от настроения. И мы сетуем на то, что нас не любят, не понимают. Но, как правило, это реакция на наше неправильное поведение. Потому что если мы просто ждем, когда нам дадут, устроят, позаботятся о нас, то мы зачастую включаем ту же позицию в отношении человека, в человеке по отношению к нам. И поэтому, конечно же, советуется делать самим этот первый шаг, потому что это действие, бескорыстное действие, аккумулирует также бескорыстие в сердце человека. Ну, так это работает. Мы все сообщающиеся сосуды, да, и настроение одного человека очень сильно влияет на настроение другого. Мы замечали это в жизни, особенно среди близких людей. И такое бескорыстное действие Они являются основой любви и хороших отношений в будущем. Благодарность и жертвенность развивают эту самую любовь, развивают чувства. То есть мы можем начать действовать на платформе разума, понимая, что это надо делать. Это просто надо делать. Но если мы начинаем это делать, то постепенно это развивает чувства в отношении к другим людям в нашем сердце, потому что есть такая закономерность, кому человек служит, в кого он вкладывается, того он и любит постепенно, даже если вначале это было не так. И также такие действия вызывают любовь по отношению к нам из сердца другого человека. И мы выросли в потребительском обществе, этого не отнять, поэтому эта простая идея отдавать кажется очень сложной. Но без отдавания невозможна любовь, они напрямую связаны. И есть одна история интересная, как один отшельник собирал пожертвования, ходил и стучался в дома. И когда ему открывали, он что-то просил для того, чтобы прокормить себя. Ему что-то давали и уходили. И вот однажды он постучался в один дом, и оттуда вышел богатый человек, который с презрением относился к отшельникам, монахам, каким-то духовным людям. Он считал, что они неправильно живут, надо зарабатывать деньги. И поэтому он сказал: сейчас я вернусь. И в Индии люди, которые просят пожертвовать, у них есть такой фартук, который они разворачивают и туда что-то бросают. И вот он вернулся и кинул в этот фартук золы из печки и начал хохотать, смеяться над своим поступком, того, как он унизил этого монаха. Но монах обрадовался, сказал спасибо большое, и монах сам начал смеяться, радостно танцевать. И домохозяин удивился, сказал: а почему ты, собственно говоря, радуешься? И тот объяснил, что своим жестом, хотя он кинул просто золу из печки, но он что-то отдал, и тем самым начал свой процесс отдавания. И вот с этой мелочи он постепенно разовьет в себе любовь. Потому что через этот принцип, когда мы отдаем, у нас развивается любовь в сердце. И вот этот принцип – ключ к хорошим отношениям. Когда начинаешь отдавать, из плохих они выравниваются в хорошие, а потом развиваются в очень хорошие. И постепенно-постепенно, через года, в любовь. И вот проблемы в отношениях начинаются тогда, когда концепция отдающего меняется на концепцию требующего. Наверное, вы замечали, как происходит эта перемена. В какой-то момент, когда люди сближаются, мы начинаем думать: ну все, теперь он должен мне служить. Теперь все, он должен мне. И появляются ожидания человека и некоторая требовательность. Вот, но проблема в том, что такой человек, который требует от других, он перестает радоваться простым вещам в жизни. У него появляется скептицизм, цинизм, недовольство. И даже когда такой человек имеет много, он не удовлетворен. Ну, вот простой пример: если вы приходите в ресторан и платите 2000 рублей за обед, и вам приносят еду, то сколько у вас будет благодарности? Ну, спасибо, скажете вы, что не плюнули. И другой пример: если вы живете на улице и вам приносят полную тарелку очень вкусной еды, сколько у вас будет благодарности? Благодарности будет больше, потому что вы не ожидаете, что вам это дадут. Но когда вам приносят даже простую пищу, то вы будете очень благодарны. Ничего себе, какой поступок. И вот это состояние сердца зависит от того, насколько мы считаем, что заслужили то, что нам дают. И вот если мы очень сильно настроены на то, чтобы требовать от человека, если мы считаем, что нам все должны, то, конечно же, мы не сможем радоваться действительно настоящим вещам, которые делают ради нас. И неблагодарное сердце означает постоянное разочарование из-за неоправданных ожиданий. Чем больше мы ожидаем и думаем, что заслужили, тем больше мы будем разочарованы, как следствие. Такова природа вожделения. В Бхагавадгите описывается, что чем больше подпитываешь вожделение, тем больше оно начинает требовать. Ну, как дрова и огонь. Оно все время разгорается. Если в огонь подкидывать дрова, то огонь будет разгораться. И вот есть история про одного святого и мышь. Жила-была мышь, и она постоянно боялась кошки, потому что как только стоило ей вылезти из своей норки, кошка постоянно ждала ее и хотела схватить ее. И вот мышка устала И однажды она ночью выбралась из норки и пошла к одному святому. Пришла к святому и говорит: «Сделай что-нибудь, пожалуйста. Я очень устала от такой жизни». И святой спросил: «А чем я могу тебе помочь?» И тогда мышка сказала: «Сделай меня кошкой». Святой сказал: «Нет проблем», и сделал из мышки кошку. Кошка вернулась, начала жить в доме. Жить-поживать, но тут возникла другая проблема. Появилась собака. И эта собака начала гонять эту кошку. Пришлось кошке вновь идти, вернее, кошке-мышке вновь идти к этому святому. Она пришла и говорит: «Другая проблема. Теперь собака гоняется за мной по всему двору, по всему дому, поэтому сделай, пожалуйста, меня собакой». Святой сказал: «Нет проблем». И превратилась мышка-кошка в собаку. И вот вернулась собака и жила себе нормально, поживала. Но тут появился тигр неподалеку и начал охотиться на эту собаку. Собака быстро бросилась к этому святому и сказала: «Дорогой мой, пожалуйста, я поняла, теперь я должна стать тигром, потому что столько проблем в жизни». Тигр сказал: «Ой, святой сказал, нет проблем». И сделал эту мышку-кошку-собаку тигром. И как только он сделал ее тигром, то тигр с вожделением посмотрел на этого святого и захотел его съесть. Он начал облизываться и подходить ближе. Тогда святой спросил его: «А что ты делаешь? Я же тебя сделал тигром, это же я тебе дал. У тебя даже благодарности нет за это. Ты хочешь меня съесть? Благодарность». Тогда он сказал: «Ну это же моя природа. Тигра, природа тигра есть. Мясо, поэтому я хочу тебя съесть». И тогда святой сказал: «Ну так не пойдет». И превратил обратно этого тигра в мышку. И вот это цена вожделения. Когда мы постоянно-постоянно подкидываем дрова в огонь вожделения, подкидываем дрова в огонь ожиданий, да, и ждем для себя, начинаем требовать, то мы не будем удовлетворены, будем разочарованы. Всегда будет что-то не так. И в конце концов мы все можем потерять из-за этого. Отношения могут разрушиться. Поэтому если мы думаем, что в отношении к близким я заслуживаю так много уважения, внимания, подарок, улыбок и так далее, и начинаем требовать, то это будет постепенно-постепенно подтачивать наши хорошие отношения и уменьшать уровень доверия к нам. Потому что мы должны понимать, что каждый тоже ведет у себя подсчет. Потому что если мы настроены на это эгоистическое потребительское настроение, оно автоматически порождает настроение у других. Ну, мы же не святые все. Святыми по-другому. Поэтому почему каждый из нас слушает какие-то лекции, пытается расти? Потому что мы можем культивировать в себе это настроение святости, которое начинается с простых вещей, с того, чтобы научиться отдавать. И это очень сильно помогает отношениям. И вот еще одной вещью, которая может помешать развитию отношений, это слишком большое увлечение изучение обязанностей друг друга. Это потому что это становится самыми любимыми семинарами для тех, кто столкнулся с ведами. Если обсуждаются обязанности мужа, то все жены сидят в первых рядах и записывают обычно очень внимательно, чтобы потом показать своему мужу. А если обсуждаются обязанности жены, то мужья с друзьями сидят, обсуждают сразу же здесь же, потому что нужно же указать женщине ее место. И вот такое изучение чужих обязанностей неблагоприятно для отношений, когда мы ставим их в пику друг другу. И начинаем требовать исполнения чужих обязанностей по отношению к себе. Это обычно все портит. Поэтому хорошо изучать свои обязанности и исполнять их по отношению к другим, а уже все остальное подтянется. И в отношениях хорошо такая позиция приводит к философии торта. Есть такая философия, философия торта. Она говорит о том, что крема должно быть много. И крем – это забота, служение. И по факту в этом секрет счастья. Все мы его знаем, он на поверхности. Но зачастую не пользуемся, потому что не так-то просто наше сердце, чтобы взять и воспользоваться таким простым советом. И сейчас стало модно прикрываться таким словом, как несовместимость. Астрологическое, соционическое, нумерологическое. И люди, прикрываясь этим, не хотят вкладываться в отношения. Да, мы все разные, это очевидно, но если мы хотим заботиться о окружающих, помогать им, служить, то мы сможем найти общий язык и платформы для сотрудничества. Практически в 100% случаев. Вот если, например, выйти на улицу, взять 10 тысяч рублей и начать раздавать ее прохожим. Да? Все будут брать, и даже не возникнет вопросов о несовместимости. Да? Все станут сразу совместимыми по всем параметрам. Вот. Но попробуйте забрать потом обратно, то это уже начнутся проблемы. Да, здесь несовместимость проявится на все 100%, и хорошо, если вы уйдете живым оттуда. Поэтому здесь также работает этот принцип. Да? Принцип отдавания, принцип служения, который заложен во Вселенной. Это принцип построения хороших отношений. И люди нашего времени торопятся получить результат сразу. Ну, потому что время такое, оно диктует эту гонку. Мы привыкли все получать очень быстро. Фастфуд, полуфабрикаты для быстрого разогрева в микроволновке, быстрый интернет, быстрые деньги, быстрые переводы. Но в отношениях это не работает. Потому что для отношений необходимо время. И его надо закладывать с самого начала, держать в уме, что нужно время для того, чтобы построить хорошие отношения. И не торопиться лезть обниматься, а если не получили сразу ответную любовь, то не торопиться рвать отношения. Да, вот такой обоюдный. Совет как в земледелии. Семена сеют весной, но чтобы они созрели, их надо поливать. Потом окучивать, а потом ждать. Да, и когда мы ждем, то только потом будет урожай. Но если поторопиться и тянуть морковку за ботву, чтобы она побыстрее выросла, то, конечно же, можно все очень быстро испортить. Морковку мы вытянем, но она будет незрелая, неспелая. И соку или вкусу она не даст. Точно так же в отношениях. Надо созреть, надо дать созреть отношениям, служа, вкладываясь. Причем довольно продолжительное время, как показывает опыт, и тогда можно получить настоящий вкус. Потому что отношения – это года, это 10, 20, 30 лет. 1-2 года фактически люди еще даже не начали знакомиться по-настоящему друг с другом. Как есть одна притча о гусыне золотой, о гусыне, которая начала нести золотые яйца. Вот был фермер, у него была гусыня, в одно прекрасное утро он обнаружил, что эта гусыня снесла золотое яйцо. Он очень обрадовался, конечно же, очень удивился. На следующее утро она снесла еще одно золотое яйцо, и он увидел, что каждый день она приносит по одному золотому яйцу. И он начал жить, как не мечтал до этого, но ему хотелось больше. Хотелось получить сразу все. Он не смог ждать, поэтому поторопился. Ночью встал, не мог спать. Конечно же, думал, как мне получить эти яйца. И подумал, наверное, если она дает яйца, то яйца в ней уже лежат. Схватил нож, пошел, перерезал гусыню, вскрыл ее, а яиц там не нашел. И по итогу лишился самой гусыни, и больше никто ему уже не приносил золотые яйца. Поэтому в отношениях вот этот принцип терпения, он очень хорошо работает, не торопить события. И учиться принимать с благодарностью то, что есть. То, что человек в данный момент представляет из себя и то, что он может дать. Потому что в отношениях мы знаем, что все вкладываются со всех сторон, насколько они могут. Плюс ко всему надо закладывать, что человек будет меняться с течением времени. Через год он уже будет совсем другим человеком. И причем все мы меняемся не параллельно, а по-разному. Вкусы, привычки, взгляды меняются. Сегодня он все время сидит, в телек таращится, ничего не делает и бесит, а завтра может горы воротить. И наоборот, сегодня он воротит горы, а завтра может сесть и ничего не делать. И вот умение развивать отношения с меняющейся личностью – это искусство отношений. Хорошо сразу понять, что человек, с которым мы строим отношения, будет меняться. Вот сразу заложить эту концепцию. У него все поменяется. Вкусы, привычки, голос и даже внешность, и отражение в зеркале тоже поменяется. И если вернуться к тому самому главному принципу, если отношения рушатся, значит, у обеих сторон было желание, чтобы служили им. Но мы должны понимать, что если хотя бы один человек хочет заботиться и служить, то отношения будут, если не развиваться, то как минимум отношения будут хоть какие-то. Да, но зачастую все-таки не все люди сумасшедшие. Мы видим, что если кто-то вкладывается в отношения с нами, то нам хочется также вкладываться в отношения с ним. Но если мы не хотим вкладываться в отношения, то от нас все поуходят. Даже тараканы. Хорошо, что их уже практически нет. И дистанция – это форма регулирования отношений. И если отношения накалились, значит, мы слишком близко подошли друг к другу. Стали холодны, значит, далеко отошли. Вот. И дистанция – это метод, с помощью которого можем регулировать тепло в отношениях. Это можно сравнить с тем, как нужно сидеть у костра. Да, дистанция очень важна. Нужно сидеть так, чтобы спереди не обжигало, а сзади не было холодно. Найти эту точку по отношению к костру. Причем ее в отношениях еще надо регулировать постоянно, то ближе, то дальше. И ни в коем случае не рвать отношения. Потому что крайность – это когда мы обжигаемся друг от друга, если очень близко подошли. И сжигаем вообще по итогу через прямой конфликт. Либо очень сильно отдаляемся, отходим дальше, 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 и по итогу отдаляемся навсегда. Это крайности, и поэтому в отношениях всегда работает принцип поиска дистанции. Такой дистанции, чтобы не обжигало, чтобы было тепло, комфортно, уютно, и чтобы не было холодно. Сегодня надо поближе, завтра надо подальше. Этот принцип всегда работает. Есть еще один важный принцип, это дружелюбие в отношениях. Он один из также самых важных, потому что друг это не только тот, кто одалживает нам деньги, кого можно одолжить, потом не отдавать, или тот, кто сидит с нами за одной партой, или смотрит с нами кино и жует чипсы. Нет, это не совсем правильное определение друга, потому что друг – это уровень сознания, это наш благожелатель, который хочет, чтобы у нас все было хорошо, и нашу боль воспринимает как свою. Это нечто особенное, это редкое явление, довольно редкое в этом мире. И вот есть несколько идей по поводу дружелюбия. Всегда надо исполнять долг в отношениях, таким образом проявлять свое дружелюбие. Приятный долг нам нравится исполнять. Например, есть торт на дне рождения, нас заставлять, в принципе, не надо. Это приятно. Долг, долг, приятно, приятно, делаем. Но если нам скажут, что вы должны готовить, мыть посуду, выносить мусор, стирать, гладить, копать огород, ходить на работу, заботиться о детях, родителях, и все это каждый день на протяжении многих лет, то немножко это нас может огорчить, но нам скажут, ну вы же очиститесь. Вы очистите свое сердце, отполируете его, станете мягким. Светиться даже будете. Ночью можно, в принципе, без фонарика ходить. Но кто готов на себя взять эту миссию до конца? Да? Ведь это не очень приятный долг. Да? И зачастую люди пугаются, сейчас люди не хотят этого всего. Долг может быть неприятным, но это долг, и исполнять его все равно надо. Это одна из самых важных концепций Бхагавад-гиты, в которой приводится пример того, как в жаркую погоду женщина готовит обед семье. И в очень холодную погоду она готовит обед. Неважно, какая погода, обед должен быть. Это ее долг. И долг может быть неприятным, но это долг, потому что долг – это возможности, которые дал нам Господь. Возможность позаботиться о ком-то, если мы этого не делаем, то мы лишаем других этой заботы. И так в дружбе, например, если у кого-то появляется 5000, это означает, что они даны ему, чтобы позаботиться о друге. Мы говорим сейчас о дружбе и в семейных отношениях также. Не так, что у одного деньги есть, и он не хочет давать их другу, у которого нету, не хочет покупать мороженое, и еще в укор ставит, почему у тебя всегда нет денег? Когда уж и ты мне начнешь покупать? Нет, нам дается, чтобы мы могли позаботиться, послужить. Это путь прогресса, и так отношения развиваются. То есть зачастую кому-то даются какие-то финансы или какие-то блага именно для того, чтобы он мог с помощью них заботиться о других. И, в принципе, неважно, кому они даются, сейчас все перемешано. Иногда женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Вот, важно, чтобы это не становилось во главу угла, что смотри теперь, я главнее, я важнее, ты ничего не делаешь. Нет, такое отношение как раз будет разрушать отношения, простите за каламбур. Есть еще одно важное понимание в отношениях, что семья – это сближение друг с другом. Вообще к любым отношениям хорошо относиться как к семье, даже если это бизнес. А сейчас в бизнесе очень ценится, когда люди строят долгосрочные отношения, понимая, что если мы вступаем в отношения, в них надо вести себя честно. Это будет даже на этом уровне более выгодно для всех. И так, семья – это сближение друг с другом, там открываются все недостатки, которые обычно человек хочет скрыть от других. Но часто это не недостатки, а просто слабые стороны человека. И тут в семье скрыть это невозможно, потому что мы становимся свидетелями этих тайн, нам доверяются, это сокровенные вещи, эти тайны мы держим фактически в руке сердце другого человека, который стесняется себя и не может этого открыть другим, но нам открывает, то есть нам доверяется. И поэтому наша задача не просто терпеть недостатки, а помочь усилить слабые стороны человека и дать ему эту поддержку. Это и называется семья. И вот когда нам открываются недостатки друг друга, слабые стороны, то важно стараться не бить по ним, чтобы уничтожить человека. Ты не мужик, или посмотри на себя в зеркало, куда ты вырядилась. А наоборот, прикрывать тылы, укреплять их, подчищать и шлифовать шероховатости, которые остаются от человека, не обвинять и выносить приговор, а принимать. Как, например, такой психолог Виктор Франкл, он приводил интересную аналогию с самолетом. Когда самолету надо попасть в точку, из точки А в точку Б, и дует северный ветер, то курс держать надо немного северней. Да, ну если я не перепутал. В общем, если ветер дует слева, надо курс держать немного правее. И если самолет держит курс немного правее, то он будет лететь в точку, которую ему нужно попасть, потому что ветер постепенно его сдувает. И так он идет на противовес. И точно так же в отношениях. Если стараться видеть человека лучше, чем он есть, видеть в нем больше потенциал, который, может быть, он сейчас проявляет, несмотря на его недостатки в настоящем, видеть, что будущее у человека великое, то это будет помогать ему расти. И поэтому можно не стесняться вкладывать большее доверие в человека и видеть его лучше, чем он есть, потому что такое отношение к нему поможет ему действительно стать лучше, чем он есть. И вот возникающие в близких отношениях трудности и проблемы, острые вопросы, хорошо не торопиться, когда они возникают, ужать сроки и поставить ультиматумы. Ты должен решить это сейчас, даю неделю. Потому что семья – это не бизнес, а в семье действуют совсем другие принципы, и сроки также другие. Это в бизнесе товар должен быть завтра. Да, день простой 1000 рублей, а в семье все годами и десятилетиями измеряется, потому что вопросы решаются более сложные и более глобальные. Поэтому, если началась какая-то проблема, не надо торопиться. Хорошо, давайте посмотрим первых лет 5-10, порешаем и посмотрим, как оно будет развиваться. Последим, это важный принцип, не торопиться, потому что нужно время, чтобы решить серьезную проблему внутреннюю, избавиться даже от какого-то простого недостатка, иногда нужно действительно большее время. Также хорошо учиться в отношениях брать ответственность на себя. Потому что кто виноват в ситуации? Вот такой вопрос возникает, когда начинается конфликт, и вообще, когда что-то с нами случается, неприятное для нас, то вопрос возникает, а кто же виноват? И вот в ситуации всегда виноват тот, кто должен получить наибольшее благо от этой ситуации. Благо и милость на высших сил. Потому что в ситуации обычно виноваты, можно сказать, даже всегда все, кто принимал участие в ней. И каждый на 100%. Просто эти процентов 100, у каждого свои 100%. Но мы хитрые, думаем, что если ситуация произошла между мной и кем-то, то я виноват на 50%, и он на 50%. И это в лучшем случае, если на 50%, то есть это уже на самом деле много. Обычно так, я там процентов на 5, остальные, на все остальные проценты. И вот секрет, чтобы выйти из ситуации с человеческим лицом и получить настоящее благо, это надо признать полностью свою 100% вину, что каждый виноват, и начинать надо с себя, конечно же. Потому что после каждой ситуации можно заметить, что сердце еще очень долго может болеть, не отпускает, ходит, ноет, мы спорим с совестью, нас преследует чувство вины. Мы не принимаем на себя ответственность, причем свою ответственность на 100%. И поэтому совесть нам не дает покоя. Мы пытаемся оправдать себя, ищем виноватых. И вот если мы не приняли ответственность и думаем, что 50 на 50, то будем страдать на 50%. Если приняли ответственность на 75%, то остальные 25% будем страдать. Если на 99% приняли, то будем страдать 1%. Он будет вместе с нами ходить и напоминать о себе. Будет немножко покусывать нас. Это означает, что мы до конца еще урок не усвоили и не хотим учиться и меняться. Поэтому Бог с ним, насколько виноваты другие, это личное дело каждого. Каждый несет свою ответственность. Главное, чтобы я свою на себя принял. В этом прохождение этого урока. Потому что все, что с нами происходит, происходит честно. В этом нет ошибок. Несмотря на то, что нам всегда кажется, что у кого-то там сверху рука дрогнула. И все пошло не так, как надо. Вон соседу больше досталось. Вот, у него лицо даже веселее. Вот, а надо было же мне, немножко промахнулись, на ящик скинули немного не туда, с запасами. Но все честно, мы получили то, что положено. И как только мы принимаем это на 100%, то это уже перестает быть нашим испытанием. Испытание означает пройдено. Вот, потому что одна из задач в жизни – это избавиться от этого гнева, зависти, вожделения, от всех этих качеств, потому что когда не удовлетворяется вожделение или когда что-то идет не по-нашему, то у нас возникает желание причинить боль, которая проявляется в гневе, разрушить что-то, выбить зубы, поставить синяк, или обида как оборотная сторона, когда она направлена, гнев направлен по отношению к более сильным, которым мы не можем причинить вред, то это все оборачивается в обиду. И так проявляется разрушительная сила гнева, она разрушает нас изнутри самих. Вот, рушит также отношения, внутреннего покоя. И вот это насилие, которое совершается над самим собой и над другими, приносит тяжелые последствия. Поэтому гнев надо перенаправлять на свои недостатки. И вот принимать на себя вину на 100%. Потому что то, что я уже здесь оказался в это время, на этой планете, родился в этой семье, получил это тело, это все мои последствия прошлых поступков, которые сам же я и совершал по отношению к другим. И зачастую мы просто этого не понимаем, поэтому гневаемся. Вот. Но все, что с нами происходит, мы заслужили. А так действует закон справедливости. Интересный закон кармы. Можно объяснить с той точки зрения, что последствия наши – это плата за возможность совершать свободу выбора. То есть у каждого из нас есть этот величайший дар – свобода выбора. Мы можем либо принести величайшее благо себе и другим живым существам, либо величайшее зло. И мы можем выбирать, да, у нас есть этот выбор, и то, и другое мы можем сделать. Это величайшая сила, свобода выбора, она нам дана, но вот платой за вот эту возможность выбирать будут последствия, которые принесет этот выбор. И вот задача человека, который идет по пути развития, чтобы быть счастливым, когда приходят последствия, это брать ответственность за свои поступки и таким образом успокаивать свой ум и сердце, чтобы в будущем делать более правильные выборы. И вот в отношениях всегда в начале, не сразу, конечно же, но выходит яд в какой-то момент. Вначале дается небольшой тизер того, к чему мы можем прийти. Да, вот это чувство влюбленности, когда люди окрылены с милым и в шалаше рай. Это небольшой тизер того, что люди могут достигнуть и пойти дальше также. Но потом начинает выходить яд. Это как в истории с пахтанием молочного океана в Шримад-Бхагаватам, там есть такая история. И вот когда пахтали молочный океан, это аллегорическая также история, там очень много смысла аллегорического. Когда пахтали молочный океан, то вначале выходил яд. И вот только после того, как вышел яд, начал идти нектар. Поэтому надо ждать, мы уже говорили об этом терпении. Будет выходить яд, это надо учитывать. Да, вот один мне мой друг рассказывал, что когда он женился, то в первую же брачную ночь у них начались ссоры. И эти ссоры продолжались очень долго. Даже не неделю, не месяц, они продолжались 3 месяца первых активно, очень активно. И еще где-то 1.5 года в постоянной, но пассивной стадии. И вот только после того, как вышел некоторый яд, когда женщина выговорилась, она успокоилась, когда он начал принимать это все, то только после этого он сказал, что у нас начались настоящие отношения. Это был довольно живой его опыт, он довольно живо этим делился и говорил о том, что если бы я не выдержал тогда и не дал выйти вот этим всем негативным эмоциям, которые были, то я бы совершил большую ошибку. Поэтому очень важно быть готовым к тому, что может пойти яд. Скорее всего, пойдет. И это просто как период, который рано или поздно закончится. Сегодня мы много говорили о принципах отношений. Можно на этом остановиться и обсудить какие-то волнующие вопросы.
Спасибо вам, Александр, за важные темы, за интересный подход к этому, к отношениям и ценные. И тогда первый вопрос. Какой смысл в разнообразии, если все всем подходят?
Если все всем подходят, какой смысл в разнообразии? Интересный вопрос. Немножко я его, может быть, не до конца понимаю, но я отвечу на то, как я понимаю этот вопрос. Как я понял, речь идет о том, что мы должны научиться принимать человека, который к нам послан. Да, если мы уже вступили в ситуацию, когда мы строим отношения, да, мы, возможно, уже даже заключили союз на уровне брака, то здесь очень важно, да, научиться принимать того, кто нам послан, и понять, что это наш урок. Мы именно с ним должны пройти всю историю своей жизни, весь яд выпить и потом весь нектар получить. Но разнообразие смысл есть, потому что если еще не произошло какого-то союза или заключения пакта, то тогда человек должен искать и делать свой выбор. Да, это наше естественное право. Не все на 100% подходят друг другу. Есть эти вещи. Мы должны их учитывать во время выбора. Но если мы уже сделали свой выбор, то это нужно уже научиться принимать. Иначе это будет нашим отступлением. Конечно же, сейчас мы говорим об общих принципах. Есть исключения. Жизнь не так проста. Сейчас мы не пытаемся загнать формулы и рамки. Просто есть общие принципы, советы, следуя которым можно улучшить ситуацию, в которой мы находимся, поднять ее с низов, даже если она очень печальная, попробовать и сделать все возможное. И как минимум, если действительно какой-то разрыв произошел, мы будем знать, что мы сделали все, что возможно. Поэтому такой ответ на этот вопрос.
Спасибо вам за объяснение, за важное подчеркивание этого принципа. И тогда следующий вопрос. Видеть хорошее в человеке не получится искусственно, а значит, когда ты видишь в нем, ты привязываешься к тому, чтобы он такой был. Как с этим справиться?
Видеть хорошее в человеке не получится искусственно. Если ты видишь, ты привязываешься к тому, что он такой есть. Да, я понял. А искусственные не надо пытаться видеть, потому что в каждом из нас есть сокровище. Сердце у каждого из нас прекрасен внутри. Конечно же, мы не говорим о крайних стадиях, да, когда человек становится насильником или убийцем. Мы сейчас говорим о нашей классической ситуации, в которой мы живем, когда мы пытаемся просто строить хорошие отношения, когда мы живем в окружении родственников, близких людей, друзей. Каждый человек по природе, по своей изначальной природе чист, как душа, и потенциально в виде семени на данном этапе, если человек еще не проявил эти все качества, в нем заложены эти качества. И чем чище наше зрение, а наше зрение зависит от чистоты нашего сердца, то есть фактически чем чище наше сердце, тем больше у нас способность видеть вот эти потенциальные зерна духовных качеств в человеке, то есть его потенциал. И поэтому здесь ответ простой, что надо работать над собой. И в этом могут помочь механические вещи, механические схемы, как в прошлый раз мы рассказывали о том, как к одному святому приходили жаловаться друг на друга, семейные пары, бизнесмены и так далее. Он просто садил их друг напротив друга и говорил: а теперь расскажите мне, какие у каждого из вас хорошие качества. И тот, кто жаловался, должен был рассказывать о хороших качествах того, на кого он жаловался, и наоборот. И вначале все шло со скрипом, но потом люди понимали, а действительно-то очень много хороших качеств друг в друге. Очень много. Мы просто начали акцентироваться на плохих, на негативных. И вот эти негативные качества начали раздражать нас, потому что мы прям погрузились в них. Так как мы очень близко находимся друг к другу в семьях, в близких отношениях, то вот эти негативные качества начинают нас раздражать. И это не то, что хороших нет, это то, что просто мы концентрируемся на негативных. И очень хорошо бывает просто физически, прям технически свой ум перенаправить на то, чтобы видеть то, что в человеке уже есть, позитивные качества. А они у всех есть, да. И когда мы это делаем, то таким видением, пускай даже это позитивное качество еще в зародыше, но оно там есть. И таким образом мы помогаем человеку чувствовать себя тоже на этой волне. И вот еще раз вернусь к этому моменту. Если наше сердце чисто, вот как у святого человека, почему с ним все хотят пообщаться? Потому что он видит людей с максимальной позиции развития их душевных качеств. И поэтому люди с ним чувствуют себя прекрасно. Они как будто окрыляются, летают. Вот. Такое буквальное ощущение легкости появляется в жизни, очень большого энтузиазма делать что-то хорошее, менять свою жизнь, потому что нас начинают видеть с этой позиции. Поэтому можно работать над этим. Меня подмывают рассказать историю про одного преступника американского, которого звали Кроули Два Нагана, как-то так. Вот, и он убивал людей. Конечно же, он считал себя хорошим человеком, и даже когда его окружили в одном отеле, он был вооружен до зубов, он отстреливался, убил много полицейских, он писал записку кровью на бумаге, и писал ее так, что я посвящаю это письмо всем тем, до кого оно дойдет, кому оно будет интересно. И в этом письме он писал, что я не понимаю, за что вообще со мной сражаются, ведь я делал благое дело. И вот в этом проблема, что начинать надо с себя. То есть человек, он должен учиться видеть недостатки в себе, чтобы работать над ними, а это самое сложное, и учиться видеть достоинства в других. Это принципы того, как наши отношения будут постоянно развиваться, улучшаться и расти. Такой ответ.
Спасибо вам за него. А верно ли, что плохие качества, плохие недостатки, которые мы видим в других, они прежде всего проявлены в нас, мы как зеркало просто их в других людях видим?
Да, верно. Да, в таком смысле, что если это раздражает нас, то есть недостатки мы можем видеть, да не то, что мы должны ослепнуть и не видеть, нет, мы видим, что вот этот человек, например, делает не так, это делает не так, но если что-то раздражает нас внутренне, это сигнал к тому, что это как раз та вещь, которая есть во мне, поэтому она раздражает меня. Потому что святой, он тоже видит недостатки, он видит, что вот люди занимаются неправильными вещами, поэтому он может говорить людям правильно, как делать правильно, но он не раздражается от этого. То есть он может даже прийти в гнев, но этот гнев будет праведный, он будет исходить из любви, направленный на то, чтобы исправить человека. И когда святой гневается, то люди ощущают, что это его любовь по отношению к ним. Но зачастую, когда мы гневаемся, это все происходит из-за раздражения просто. И вот это как раз признак того, что это качество сидит у нас.
Интересный принцип, есть над чем задуматься, спасибо. И есть у нас вопрос из жизни от Павла. Здравствуйте, мужчина и женщина находятся в страстных отношениях друг с другом со школьной скамьи. Врозь не могут, вместе не могут. У обоих уже семьи и дети, а расстаться не могут. Все страдают, что делать и чем помочь?
У обоих семьи и дети. То есть я не понял, они в одной семье? С детьми, или у них разные семьи?
Скорее
дети,
всего, или... у каждого своя семья, но вот страсть эту порвать не могут.
Страсть порвать не могут и расстаться не могут. Ну что делать? Ну здесь очевидно, что надо делать. Все-таки надо попытаться побороть эту страсть, потому что очень много жертв от этой страсти. То есть эта страсть уже касается не только их, двоих, а касается еще их уже спутников, их детей, их родственников. Поэтому вот вся та боль, которая будет причинена из-за этой страсти детям, спутникам, родственникам, всем, кто переживает за эту ситуацию, она рано или поздно вернется и будет причинять еще больше страданий. Да, и так уже страдают, собственно говоря, со школьной скамьи, да, вместе быть не могут, страдают, но это будет страдать еще больше. Поэтому, скорее всего, здесь очень какая-то глубокая кармическая завязка с прошлых жизней. И если ее не удается преодолеть просто с помощью разума, то здесь надо подключать молитву. Вот интересная вещь, что молитва может менять нашу судьбу, и мы можем проходить через опыт, который должны пройти по максимуму. С помощью молитвы мы можем проходить по минимуму негативный опыт. Так может быть устроено. Сила молитвы, мы ее часто недооцениваем. То есть человек, который не может справиться с такой проблемой в себе, внутри, с этой страстью, может начать молиться, и ему помогут. Про силу молитвы я расскажу также историю. Мне одна моя знакомая вот на днях рассказывала, как она сходила на семинар Илья Геннадьевича Турсунова. Когда он приехал к ним в город, у нее тоже там своя ситуация семейная, в которой ей приходится молиться, там для того, чтобы повлиять также на своих близких. И вот она пришла на эту лекцию, и как раз Лев Геннадьевич, он говорил о молитве, о силе молитвы. И он спросил, кто из присутствующих с помощью молитвы отучил человека от дурной какой-то привычки, склонности. И она говорит, что за мной сидела женщина одна, и она подняла руку. Там еще несколько человек в зале подняли руки. Тогда Лев Геннадьевич спросил, а кто с помощью молитвы вернул человека в семью? Прям вернул. Того, кто уже ушел из семьи, вернул. И опять эта женщина, которая сидела за моей знакомой, она подняла руку. И моя знакомая подумала, это интересный человек, то есть у нее, похоже, серьезный опыт молитвы, и как-то у нее уже вера в молитву усилилась, она подумала, действительно, я встал на правильный путь, мне надо молиться. И вот шла лекция, Олег Геннадьевич рассказывал о молитве, и тут произошел неожиданный случай. Эта женщина, у нее остановилось сердце, которая поднимала руку и сидела сзади. У нее остановилось сердце, и она начала умирать. Прямо вот на лекции, посреди лекции, при всех. Ей стало очень плохо. И тут же все спохватились, лекция остановилась, ее вытащили в проход. Нашелся какой-то доктор, сразу позвонили в скорую. И вот она умерла, у нее остановилось сердце, все. Она полностью, у нее все отключилось, ее пытались откачать. И Олег Геннадьевич сказал, так, сейчас все вместе, давайте молиться за нее. Вот, и... Все погрузились в молитву, каждый по-своему, как мог, молился за эту женщину. И вот моя знакомая расскажет, что первых 15 минут очень-очень сложно шла молитва. Фактически вот было такое, это все рядом с ней прям происходило. Она боялась, она плакала. То есть там очень многие женщины в зале, ну, плакали, потому что такое какое-то состояние было тяжелое. Вот человек умер фактически у всех на глазах, его пытаются откачать. И она молилась. Она молилась и говорит, 15 минут первых вообще не шла молитва, как будто бы в стену. Вот упираешься и не можешь ничего сделать, вот просто. Очень-очень тяжело было. Говорит, но в какой-то момент поменялась атмосфера, ситуация, настроение. И она говорит, и молитва пошла очень глубокая. Говорит, впервые за долгое время, может быть, в жизни у меня такого опыта и не было. Она говорит, я просто действительно по-настоящему соприкоснулась вот с тем, кто отвечает на молитвы. И я почувствовала, что вот меня слышат. И она начала молиться за эту женщину, она начала молиться за своих близких. И через небольшое время эта женщина, она пришла в чувство. То есть ее вернули к жизни фактически, ее откачали. Вот она задышала вновь, у нее появился пульс. И приехала как раз скорая, и ее увезли. И Олег Геннадьевич, он спросил, расскажите о своем опыте, начал из зала спрашивать людей. И все рассказывали, что минут 15 первых молитва не шла, и было чувство, что пришла смерть, и что вот-вот она уже все, уже ушла, ее никак не вернуть. Но потом что-то поменялось, и стало легко молиться, и после этого женщина пришла в чувство. Вот. И у всех был одинаковый опыт, все делились, удивлялись, как так. Вот. И действительно, молитва сработала, потом моя знакомая позвонила в больницу, узнала про эту женщину, и она выжила. То есть с ней все хорошо. И можно по-разному отнестись к этому, случай, не случай, но так или иначе, сама ситуация по себе говорит о том, что духовным людям говорит о том, что молитва очень часто работает и причем может фактически вытащить человека из того света. Да. Мы недооцениваем часто силу молитвы, особенно если вы занимаетесь духовной практикой, вы можете молиться за людей, вы можете молиться за, если это ваш знакомый или друзья ваши, вы можете молиться за них, просить защиту, да, от этих негативных качеств, потому что, ну, как видно, это все приносит много боли и им самим, и тем, кто с ними живет.
Спасибо вам за ответ. Вот от Павла пришло дополнение. Женщина слушает ведические лекции и молится уже год. Не помогает.
Ну да, не помогает. Есть разная сила молитвы, понятное дело. Есть действительно искренние наши желания, есть неискренние наши желания. И поэтому в каждом случае, видите, у каждого своя судьба, потому что иногда во время войны женщины молились о том, чтобы мужья вернулись, но мужья не возвращались. И это может разочаровать человека, как так не вернулся. Да, иногда у нас есть очень сильная какая-то склонность что-то делать. И не так-то быстро ее можно побороть, и не так-то просто. Должно пройти время. И можно увидеть, что если человек искренен, то эта искренность может проявиться в том, что люди начинают встречаться не два раза в неделю, а один раз в неделю. А потом один раз в месяц. Потом они решают, давай один раз в год. А потом они вообще не встречаются. То есть, если у вас в кармане есть 5 копеек, то с вас не требуют рубль. И если наша способность отказываться от чего-то, что нам мешает жить, она сейчас не на 100% развита, то с нас и не будут требовать 100%. Но мы можем делать то, что мы действительно можем делать. Поэтому если женщина, у которой, я так понимаю, у которой это все происходит, она молится Богу, чтобы он помог ей от всего этого избавиться, то надо просто продолжать молиться и продолжать прикладывать усилия, которые мы можем сделать. И вот увидите, все поменяется. Эти вещи, они обязательно пройдут с Божьей помощью. Есть много опыта у всех людей, которые соприкасаются с молитвой, что рано или поздно человек очищается от своих недостатков, и ему становится просто легче, жить. И один из основных принципов избавления от негатива в жизни – это добавить больше позитива. То есть, если не получается просто молиться, то можно попробовать что-то делать для Бога, что-то делать для других живых существ, какой-то бескорыстной деятельностью заняться, ходить в храм, слушать лекции, общаться. Просто простые вещи делать и таким образом вытеснять из жизни вот это настроение, которое мешает нам жить.
Спасибо вам за ответ. Еще часто говорим в наших эфирах о важности общения со святыми, мудрыми людьми, может быть, общение с ними, и молитва святого, развитого человека поможет в этой ситуации. Ольга нам написала, что женщина, которой стало плохо на лекции, умерла в итоге через 2 дня. Да, Олег Геннадьевич рассказывает эту историю, да, но зато он подчеркивает, что и сама женщина, и семья этой женщины были настолько благодарны за этот опыт молитвы и опыт излечения в это время. И сама женщина, она так стремилась на лекцию, и слишком много чудес было в то время, поэтому все, я думаю, закончилось наилучшим образом. Спасибо, что рассказали об этой ситуации.
Спасибо за продолжение, да, мне вот интересно было, как это все в итоге закончилось.
И тогда еще один вопрос, наверное, последний на сегодня, если не придет еще один. Так, если постоянно брать ответственность в ссорах, человек привыкнет, что ты всегда виноват. Как вы прокомментируете это?
Если постоянно брать ответственность в ссорах, человек привыкнет, что ты всегда виноват. Здесь не идет речь о том, что мы закрываем глаза на вину другого человека. Просто мы не сможем продолжать строить отношения в правильном русле, если мы свою вину на себя не взяли. Вот. А нашей вины, как мы говорили, 100%. То есть человек, конечно же, со своей колокольни, он виноват также в этом. Да, то есть это также его судьба, также его собственная карма, также ситуация, он не просто так в нее попал. И вот одно из решений таких проблем, это когда мы переварили собственную боль, когда мы взяли на себя ответственность, и мы поняли, что да, действительно, я виноват, то уже с таким состоянием, с таким сердцем можно подойти к человеку и обратиться к нему и сказать: слушай, вот у нас был этот случай, вот, может быть, я в чем-то не прав, расскажи мне, что заставило тебя так действовать по отношению ко мне, потому что это вызвало у меня боль. И надо искренне и честно рассказать о своих чувствах, о том, что это породило, поделиться, ну, открыть свое сердце также. Но если мы делаем это, не приняв ответственность, то наш ум будет кипеть, у нас гнев будет обжигать человека. И если мы подойдем с таким умом и с таким сердцем, то это может усугубить положение. Поэтому, конечно же, надо сначала охладиться, успокоить с помощью разума, вот такую работу проделать, успокоить свой ум, и только тогда уже делать следующие шаги. Это действительно поможет. Да? Но это не означает, что надо держать в себе. Нет, надо сказать, что смотри, вот эта вещь мне принесла боль. Я читал одну историю одного христианского. Я вот не помню, там, в каком он чине или сане был, в общем, служителя церкви, у которого были очень сложные семейные отношения, и он всегда в своих отношениях с супругой вел себя таким образом, что извинялся перед ней. Хотя виновата была всегда, вот зачастую в этих извинениях она начинала все, и он просто всегда, ну, прости, прости, прости. Вот. Хотя внутри он чувствовал жгучую боль и не мог с ней примириться. Вот. И его духовник, когда он ему рассказал об этом, потому что это длилось долгие годы, он сказал: «Я тебе не разрешаю больше извиняться перед ней. В следующий раз, когда произойдет ситуация сложная, она должна извиниться перед тобой. Потому что в этих ситуациях, в которых ты описываешь, это ее вина». И он был немножко удивлен, вот, но он внутренне понимал, что это правильно. И ему было очень сложно в следующей ситуации не извиниться перед ней. Вот, но он просто молчал, ходил, молчал, день-два молчал. Потом она поняла, что что-то не так. Вот, и она подошла к нему и спросила, что не так, он молчал. Она начала опять какие-то претензии предъявлять. И потом постепенно она поняла, наверное, действительно я в чем-то была не права. Вот, и она подошла и сказала: «Извини меня». И он сказал: «Не извиню». И он сказал: я не ожидал от себя такого, потому что это была вообще крайняя степень моего подхода. Да, раньше я совсем по-другому поступал. Она, конечно же, впала в гнев. Спросил, почему нет? Сказал, потому что ты извиняешься неискренне. А если человек извиняется неискренне, значит, он действительно не понял своей вины. Вот, в общем, так или иначе, постепенно-постепенно она начала понимать, что в каких-то моментах она не права. И с этого времени, когда он это сделал, и когда он дал ей понять, что такое поведение, оно приносит ему боль, и то, что так лучше не делать, да, просто если мы хотим строить отношения, то вот этих вещей лучше не допускать. Потому что мы взрослые люди, и это то, что мешает нам. С этого момента у него отношения улучшились. Он говорит, что совсем другие отношения стали, потому что мы как-то оба начали работать над собой более серьезно, вот, и это переключило ее. Поэтому, да, такая позиция, когда мы просто постоянно извиняемся, если человек виноват, она не всегда работает. И поэтому, если человек виноват в чем-то также, да, то и это его поступок причиняет вам боль, причинил боль, то в близких, в далеких отношениях, может быть, не так важно. Можно плюнуть на все и сказать: да ладно, что там, и все. И забыли, и с человеком таким нам просто не будет хотеться общаться. Но в близких отношениях, когда мы действительно строим долгосрочные, на долгосрочной основе отношения, то хорошо эти вещи все-таки проговаривать. И поэтому иногда скандал некоторый, да, такой разумный скандал, подконтрольный, он может быть ступенькой к улучшению отношений. Поэтому, да, надо переварить себе и потом поделиться с другим, рассказать и выслушать его.
Спасибо вам за пример и за эту историю, за важные вещи. Сегодня говорили о дистанции. Вот наша слушательница Мария пошутила. У меня лично дистанция 3 метра. Целая проблема ездить в общественном транспорте. Спасибо нашим слушателям за юмор, а вам, Александр, за важную тему, за истину и за те примеры и ту информацию, которую вы нам доносите. Есть о чем задуматься, есть что пересмотреть в своей жизни. И будем стараться наводить этот порядок внутри нас самих.
Да, спасибо большое, всего хорошего. Марии можно поехать в Индию, потому что у них дистанции вообще нету. И таким образом, попав в эту ситуацию, когда все будут тереться о вас, прижиматься в поездах и везде, то вы можете избавиться от своей проблемы, и в общественном транспорте будет ездить намного легче.
Будем развиваться. Спасибо вам. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.